Я приветствую вас всех в этот вечер субботний, после наших трудов там, в Лондоне. Там у нас был большой семинар, 4 лекции и проповедь. Я думаю, что я не буду повторять здесь все то, что я говорила там. Здесь будет совершенно другая лекция, которую я пообещала, что буду здесь проводить, как у меня были некоторые вопросы молодежи. Я это выполню. Ну, о себе что сказать? Ну, многие из вас меня знают давно уже. С некоторыми мы встречались там, в России, в Белоруссии, в Украине. Я работаю в церкви уже 45 лет. С тех пор, как я вышла замуж за Виллиса Станиславовича Нейкурса, и мы поехали на первое свое место служения, это в 65 году. И так и начался старт такой был. Из Киева прямо в деревню. И так началось служение. Ничего, все было нормально. Выживали, как приходилось. Очень много было молодежи у нас, которую мы привели к Богу посредством служения. А когда я начала работать в церкви руководителем отдела, то женского отдела, семейного, детского, молодежного, какие нужно было служение выполнять, выполняли. Практика была большая. И брат Штелли Артур пригласил меня как практика на преподавательскую работу в университет наш. Тогда это была просто духовная академия. И я начала свою преподавательскую работу. Преподавала несколько предметов. Молодежное служение, детское служение, семейное служение, добрачное консультирование, принципы семейной жизни. Это все были мои предметы. И так я долгие годы преподавала для пасторов. Это был богословский, теологический факультет. Ну, а потом нас переводили с Виллисом Станиславовичем по всем территориям. 14 раз мы переезжали с одного места на другое, в знакомые, незнакомые места. Но всегда был такой у нас семейный принцип. Бог приготовил для нас лучшее. И поэтому нравится нам сегодня или не нравится, мы должны ехать. И мы ехали, и это действительно выполнялось. Всегда то, что Господь приготовил для нас, всегда оказывалось лучшим, интересным, многообещающим, полезным. И мы радовались этому. У нас никогда не было своего дома, у нас переезды вечно были, вечно мы делали какие-то ремонты, чтобы можно было жить. И так мы проехали Украину, проехали все страны Советского бывшего Союза, все 12 стран, где мы работали. И последнее место, заключительное, это была Сибирь. Мне так было страшно немножко ехать, наслышалась о Сибири много. Но Виллис, как всегда, сказал, впереди нас ожидает самое лучшее. И это было действительно самое интересное время нашего служения в Сибири. Там мы пережили такие опыты, которые не пережили на своих территориях. И мы были благодарны Богу за этот труд, который Он нам доверил. Ну и после этого всего я могу просто сказать, что вот эта преподавательская работа на мне навсегда осталась, наверное, сколько буду жить, столько буду учить, преподавать, работать с молодежью и благодарить Бога за такое доверие. А работаю я сейчас в Западно-Российском унионе директором семейного и женского отдела и психологом-семейным консультантом по всей Украине и России. Вот это моя работа. Сколько Господь позволит, столько буду работать. Ну, наконец-то как-то меня пригласили в Англию. У наших всех президентов, секретарей, казначеев, они же сразу заметили, что меня-то не будет. Я пишу заявление, я еду в командировку, мы тебя туда не посылаем. Ты куда едешь? В Англию. Да ты что? Это по каким же ты таким правилам едешь туда? Я говорю, не работать, а только семинары провести. Ну, благословение тебе, вперед. Вот я так оказалась вам. К вам приехавши, только это было приглашение от вашей конференции, от ваших общин, от ваших сотрудников. И поэтому я приехала. Если вы считаете, что я могу чем-то вам помочь, я буду очень рада, что я смогла помочь вам. Какие-то, может быть, вопросы взаимоотношений, вопросы в семьях, вопросы разводов, схождений, расхождений, переработки себя, понять себя, как можно Я в этом могу помочь, если Господь мне даст такую силу, мудрость с вами поработать. Вчера мы с молодежью говорили о том, что есть такие проблемы. Есть проблемы, которые туго решаются. Вот одна из проблем, которую мы решали с молодежью вчера, куда уходит любовь из семьи. И мы там посмотрели интересную картину, что, по сути, если это любовь, то какой ответ будет на этот вопрос? Если это любовь, то она никуда не девается. А если там не было любви, вопрос решен. Куда-то любовь делась. И вот мы с молодежью решали, что же это за любовь, которая делась куда-то. Я думаю, что они поняли, что это за любовь и что это за период. Второй вопрос мы решали о том, как победить одиночество. Для молодежи одиночество – это вроде бы вопрос, стоящий так громко. Поэтому мы вчера посмотрели, что одиночество, в общем-то, решаемый вопрос. И решаемый не так трудно, как себе думают люди. Все-таки вопрос испытания одиночества можно решить. Но в это время мы заметили такой вопрос, что люди, чувствующие одиночество, это люди с комплексом неполноценности. Это одна из причин, что люди чувствуют одиночество. И я пообещала, что сегодня мы ответим на этот вопрос. Откуда у человека берется комплекс неполноценности? Где его можно приобрести и так, как это получается? Причин для этого много, но одна из причин, которые сегодня я просто как подниму, это причина, как один из секретов семейного счастья. То есть какой-то период времени в жизни человека программирует его будущее. И вот об этом времени мы сегодня и поговорим. Если у вас есть маленькие дети, то те очень внимательно слушайте, потому что вы еще можете кое-что себе исправить, спасти ваше положение. Итак, сегодня тема... Так, как она работает? Тема «В начале пути». А можно я сниму микрофон? «В начале пути» – это тема, которая поможет нам понять один замечательный вопрос. Когда начинается что-то, соответствующий вопрос, комплекс неполноценности? Если мы говорим о начале пути, то люди, если я говорю так, начало пути и комплекс неполноценности, что это такое? Посмотрите, пожалуйста, список таких людей, которые чувствуют комплекс неполноценности и которые ощущают дискомфорт в жизни. Вот я прочитаю, кто не видит, я прочитаю вот эти вот проблемы. Комплекс неполноценности, слабый иммунитет, последствия послеродового стресса, слабые семейные узы, нет привязанности к одной личности, недоверие людям, неверие в глубокое чувство, скрытность и замкнутость, некоммуникабельность, замедленные психологические и психические развития и сексуальные проблемы. Вот такой список. Вы знаете, есть люди, у которых полностью этот список присутствует. Это я не знаю, как они живут и как они внутренне общаются друг с другом с такими проблемами. Но самое интересное, что все эти проблемы, может быть, вы свои проблемы там и не нашли, слава Богу, если и люди. Но многие находят по 2, 3, 4 проблемы в своем поведении. И задаются вопросом, откуда это у меня? Почему это у меня такое есть? И вот ответ был в заглавии нашей темы. А заглавие, помните, какое было? В начале пути. Именно там. Что же там в начале пути? Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и составит. Так говорит Библия в книге притчи. Наставь юношу при начале пути. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, когда это начало пути, когда надо наставить юношу? В каком возрасте вы это себе представляете, можно делать? Ну вот какие у вас мнения? Во сколько лет это начало пути? Вот, Вася говорит, когда маленький еще, да? Да. Некоторые говорят в 10 лет, некоторые в 20 лет, когда начало пути, когда человек самостоятельно пошел. Некоторые говорят в 5 лет. И самое интересное, это начало пути правильно определяет только Библия. И поэтому сейчас мы можем вспомнить одно из мест Священного Писания, которое вы знаете, наверное, наизусть. Когда Давид определяет свое начало пути, он говорит в 138-м псалме, что «Очи твои видели меня когда? В зародыше, когда я был в утробе матери». И что же там за начало было? А он описывает, что «Твоя сила основала меня, развивала меня, кости мои, мышцы мои, все это делал. И ты уже тогда знал, что в то время, когда я там рос, в утробе матери, а ты, Господь великий, что знал? Все дни моей жизни до самого конца». Так когда было начало пути? Вот там и было начало пути. И самое интересное, что многие ученые это сегодня подтверждают. И они говорят, что начало пути человеческого, то есть личность организовывается в утробе матери, начиная с восьмого дня зачатия. Восьмой день зачатия. Я не знаю, какая женщина точно определяет у себя восьмой день зачатия. Это возможно сделать? А вот тогда начинается эта точка отсчета начала пути. Вы видите, как сложно это все. И что же? Это теперь личность. Начало пути, все, это идет до самого конца. От восьмого дня зачатия. Когда оплодотворяется клетка, яйцеклетка женщины, оплодотворяется, она как бы засыпает на 7 дней. Она может двигаться, ее по трубам двигают волокна, эти волосики, которые там специально приготовлены для этого. Но она не делится. 8 дней должно, 7 дней проходит, и в 8-й день начинается нечто невероятное. 8-й день от зачатия. Что же происходит? Фантастическое деление клеток. Вдруг на 8-й день в течение каждой минуты появляется новых 120 тысяч клеток, нейронов. Это будущий мозг ребенка. И так каждую минуту ребенок получает новые клетки. Он еще не имеет никакой формы. Но каждую минуту появляется 120 тысяч клеток, мозговых клеток, которые в будущем будут формировать разные системы. Но первая система, которая организовывается, это центральная нервная система. Сколько времени такой фантастический полет? 3 месяца. 3 месяца. И в это время, когда там организовывается такая жизнь, в течение этих первых 3 месяцев, невероятно важно, как ведет себя женщина. Что она думает, на что она смотрит, как она переживает что-то. И вот тут-то, когда женщина еще ничего не знает на 8-й месяц, на 8-й день зачатия, она спокойна. Что она делала, то она и делает. Но вот через какое-то время она вдруг замечает, что с ней какие-то изменения произошли. Она делает тест, идет к врачу и определяет ей: поздравляем вас, у вас 3 или 4 или 5 недель беременности. А если это 4-й ребенок или 3-й, когда в семье они решили, что у них будет 2 недели, и вот 3-я беременность. Как ведет себя в первые же минуты женщина? Что у нее происходит? Отчаяние, стресс. Да что вы, да как, да как можно, да что я с ним буду делать? Это не запланировано. То есть женщина период очень интересного состояния, которое называется в психологии конфликт отторжения. Сколько этот конфликт отторжения может длиться? Она поплакала, поругалась с мужем, немножко ему там дала пыли, он уже боится теперь что-то с ней разговаривать, она плачет, она еще переживает, ой, что я буду делать, жалуется подругам, жалуется маме. В общем, переживания длятся какое-то время. А в это время Ребенок-то развивается. В течение каждой минуты появляется 120 тысяч новых клеток. Под каким впечатлением вот эти клетки появляются? Чем они окрашены? Состоянием центральной нервной системы мамы, которая называется конфликт отторжения. Что же это производит у ребенка? Отчаяние, страх, отвержение беременности влияет на ребенка таким образом, что он получает через вот эту организацию новых клеток конфликт обязательно происходит с самим собой. Комплекс неполноценности. Вот единственное, что мы не можем сказать, в какой момент, когда этот комплекс неполноценности выявится у него в жизни. То ли это будет в общении, то ли в обучении, то ли в семейной жизни, но комплекс неполноценности у него обязательно будет. И начиная где-то с 13-14 лет, этот человек начинает, или родственники его, начинают замечать, да, у этого мальчика или девочки есть действительно комплекс неполноценности. Но какой он сам даже говорит, я вот это не могу, я этого боюсь, я это так. И это вот как-то я не могу так, как все люди воспринимают то или другое. А причина может быть именно в том переживании мамы, которая отвергла его, когда она узнала о беременности. Ну хорошо, если наша мама пришла в норму, поплакала, потом она говорит так, они обычно говорят, помолилась и махнула рукой на это, и что? Пусть будет. Ладно, как-то переживем. Двое или трое, сколько есть, остальные уж как-нибудь прокормим. Она согласилась со своей проблемой, она доносила этого ребенка, она уже радуется ему, она уже любит его, она слышит, ощущает его, и папа любит, и мама. А то время, когда она его не принимала, безвозвратно утеряно. Оно уже повлияло на мозг ребенка. И поэтому сестра Вайт говорит так, если до рождения ребенка мать потворствовала своим желаниям, если она была эгоистична, раздражительна, требовательна, то эти черты отразятся в характере ребенка. Так многие дети по наследству получают почти непреодолимое влечение к злу. Оказывается, не только начало беременности, когда она не хотела, она уже захотела, она уже согласилась, но что она дальше сделала? А теперь, дорогие, я беременная, поэтому несите мне то, дайте мне это, среди ночи проснулась, меня на это потянуло, меня на это, муж встает на машину, едет в магазин, покупает, потому что женщине это захотелось или то. А есть же такое поверье, беременной женщине, вот, вы его тоже знаете, да, нельзя отказывать. Так вот, это еще одна проблема, которая потом будет в характере ребенка. И какая это проблема? Если мать потворствовала своим желаниям, то что будет с ребенком? Он тоже будет потворствовать своим желаниям. Если она была эгоистична, раздражительна и требовательна во время беременности, каким будет ребенок? Раздражительным, эгоистичным и требовательным. И это передастся ему по наследству через поведение матери. Поэтому очень важно, как многие женщины ведут себя во время беременности. Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно, а поэтому незначительно. Однако небо по-другому смотрит на это. А вы знаете, какое влияние матери на вообще весь процесс беременности? Вот уже сегодня наши ученые выяснили, что мама передает информацию своему ребенку, когда она его носит под сердцем своим, 70% информации он получает от мамы. 70%. И поэтому наша церковь отрицательно относится и к вопросам клонирования, и по вопросам суррогатных матерей. Потому что именно это служит тому, что мы получаем что-то. Если это мама носит, она 70% дает ребенку. А если это тетя какая-то, то тетя дает эти 70%. И потом вы получаете ребенка с этими 70% чужой семьи или чужой личности. И поэтому давайте мы подумаем о том, как же наши мамы, вы просто вспоминайте, как вы вели себя, что вы делали при том, как вы носили своих детей. То, что переживает мать, оказывает огромное влияние на ребенка и ее будущее. Это, конечно, мы уже прошли с вами, это тот вопрос, который остается для нас таким очень важным вопросом. Я хочу вспомнить одну очень важную историю Библии. Однажды женщина очень сильно хотела ребенка. Она так просила Господа. У нее такие стрессовые ситуации были. Когда вторая жена родила ребенка один за другим, а она никак. И муж ее любит, и все хорошо, а ей вот никак. Стресс и очень плохо. Она чувствовала себя одинокой. Кто это была? Анна. Конечно же. И вот Анна вдруг получает весть от пастора своего, что она будет иметь сына. Она будет иметь. И вот она почувствовала себя беременной. Какое было у нее ощущение? Как вы себе представляете ощущение, настроение Анны, которая почувствовала, что она беременна? Она что, переживала, отвергала? Наоборот, она так радовалась. Я себе представляю, какая радость и как она ее выражала. И вот Анна, она мечтала об этом ребенке, она молилась, она разговаривала с ним. И вот благодаря такому поведению Анны мы имеем пример очень интересного пророка. Как его звали? Самуил. Это был удивительный человек, талантливый, очень хороший организатор. И Бог его выбрал на пророческую деятельность. Она посвятила Самуила на эту святую работу. И она, постоянно следя за ним, помогала ему возрастать. И вот таким чудесным образом мама передала все лучшие свои настроения, качества своему сыну. Потому что она так вела себя во время беременности. Я не знаю, как здесь ведут себя люди во время беременности. Не знаю. Но то, что делается у нас в России и в Украине, вы знаете, чем девушки занимаются, молодые мамы, что они пьют, что они едят, что они смотрят, куда они ходят, какую музыку они слушают, что они вытворяют под эту музыку. Это вы знаете. Почему такие дети потом эгоисты, которым ничего нельзя доказать, которые никого не слушают, целое поколение людей? Вот именно этот процесс беременности очень влияет. Что же делает в самом деле, делается, какие проблемы получаются, психологические проблемы у ребенка во время беременности? Ученые это исследовали, и уже это докладно можно исследовать и самому маме или папе. Первое. Ни в коем случае нельзя отвергать ребенка как нежеланного. Не допускайте мысли о том, что он лишний, нелюбим и не нужен. Это первое, это я уже не свои слова пишу, а то, что я услышала от врачей исследующих этот вопрос. Первое. Нужно спокойствие и душевное равновесие. Молитвенное радостное состояние матери и отца будут стимулом к развитию огромного потенциала интеллекта ребенка. Вы видите, где мы умных детей будем рожать и воспитывать? Умных, высокоинтеллектуальных, когда родители тесно связаны с Богом. Это передается детям. Правильное питание матери во время беременности играет огромную роль. Приятные, спокойные картины природы, среди которых необходимо быть будущей матери хотя бы 2 часа в день. То есть смотреть на природу, красивые уголки природы. Что сделано в Японии? Сегодня все это там разрушено, но это было сделано целая система. Во всех кварталах всех городов были построены такие уголочки, где беременные женщины по 3-4 часа наблюдали картины природы, которые были уставлены цветами определенных цветов и камнями определенных конфигураций. И когда мама смотрит на этот уголок, ее ребенок получает определенную информацию. Музыка и пение развивают психологический потенциал плода. Это еще один интересный момент. Вот один талантливый дирижер, молодой, это было на Украине, Когда с мамой разговаривал однажды, и он рассказал такую странность своего поведения. Он поступил в консерваторию на факультет композиторский, и изучали они там разные произведения. И вот он пришел домой как-то и говорит: «Мам, я какой-то странный. Ты знаешь, вот есть некоторые произведения, которые я когда слушаю, я точно знаю, что они во мне в сердце и в голове, потому что вроде бы я их писал. Такое ощущение, что я бы сел и сыграл ее сначала и до конца, а слушаю первый раз». Это, говорит, очень интересно. Мама говорит ему: «Знаешь что, сын, на тебе бумагу, напиши-ка список этих произведений, которые тебе так приятны и глубоко ты их помнишь». Он написал, это было 6 произведений. Мама посмотрела эти список, пошла в свой шкафчик и достала одну такую пластинку. Когда-то раньше крутили пластинки. И вот эта пластинка, она ему показала. На этой пластинке было 6 произведений. Эта мама, когда она носила его, она не музыкант была в самом деле сама. Ну, имела слух хороший, все, но никогда не занималась музыкой. И мама вязала ему что-нибудь там, носочки вязала, там все, что одежду детскую. И в это время, когда она выполняла такую работу, она включала постоянно одну и ту же пластинку. И эти 6 произведений мальчик слушал в утробе матери. Вы видите, какое влияние было на мальчика? Он воспринимал эту музыку как свою. Мы иногда даже не несем детей маленьких в собрание, считая, что они ничего не понимают. Они только родились, и что там до года понять? Пусть дома лежит, отдыхает. Ничего подобного. Его мозг будет писать все. И слова молитвы, и слова проповедника, и если пение, если музыка. Это все влияет на мозг ребенка. Эти дети, которые постоянно присутствуют в собраниях, они совершенно по-другому себя потом ведут в собраниях. Они считают, что это что-то родное и свое. А откуда это родное для них? Потому что они с самого раннего детства, в начале пути, уже были здесь. Я помню, когда-то Павел Андреевич Мацанов присутствовал в одной семье, благословлял дитё, которое родилось. И поэтому, когда он пришел, они говорят: «Ну, мы попросили бы вас помолиться о нашей семье». Ну, мама и папа, и мы с Филисом Станиславовичем. И мы, значит, хотим уже на колени стать. Павел Андреевич говорит: «А вы возьмите, пожалуйста, ребенка маленького сюда, в круг молитвы». Ну, мама пошла, его взяла. И она его держала на руках, и Павел Андреевич молился. И потом он сказал: «Никогда не упускайте возможности приводить перед лицо Божие ребенка в любом возрасте». Говорит, 9 месяцев мама его возит на собрание в себе. А после рождения она сидит дома. А это очень важный период, первый год жизни, когда мама должна это сделать. Она должна его привести перед лицо Божие. И вот когда беременность оканчивается, 9 месяцев беременности нет. Рождение. Мы пришли к рождению. Вот этот момент рождения дает некоторые комплексы ребенку, когда этот процесс идет не так, как нужно. И что же там такого? При рождении, первое, послеродовый стресс. Это то, что сопровождает ребенка. Ребенок рождается, у него происходит стресс. Потому что там, где он был, было тихо, спокойно, никто его не трогал и никто к нему особенно не прикасался. И он был спокоен там. Это было защищенное, комфортное место. Теперь ребенка вытолкнули в этот мир. Здесь яркий цвет, громкие голоса, его поворачивают, его щупают, его там что-то делают с ним, а еще и перевернут его вверх ногами, да еще по попе пошлепают. И это все производит в нем реакции. И реакции центральной нервной системы, которая в общей сложности называется послеродовый стресс. Чтобы убрать послеродовый стресс, необходимо ребенка положить на грудь матери хотя бы на 20 минут. И ребенок успокаивается. Замечательно. Часто присутствуют при родах отцы, и они берут для себе ребенка. Это не совсем правильно. Ребенок должен услышать тот звук, который был для него успокаивающим в утробе все 9 месяцев. Это биение сердца матери. Оно для него знакомо. И даже голос матери для него знаком. Поэтому, когда папа и мама разговаривают после родов, а ребенок лежит на груди матери, это убирает стресс. Но если послеродовый стресс остается, то есть вы, я не знаю, как здесь у вас, кто родил здесь, а кто родил там, в Украине или в России, да, они родили. Родил ребенка, ребенка забирают в детскую палату, и там он уже будет до первого кормления. И это приход, вот это состояние, что ребенка забрали от матери, будет до первого кормления держаться на уровне. То есть все нервные клетки ребенка возбуждены стрессом до первого кормления, пока он не почувствует сердцебиение матери. А если матери плохо или какие-то осложнения, когда его приносят? На вторые сутки, на третьи сутки. Вот такие дети, они потом страдают всю жизнь, не зная, что с ними происходит, когда этому человеку 20 или 30 лет. Там уже у него происходят проблемы. Первое кормление. Мы посмотрели, что предродовый, послеродовый стресс – это огромное влияние на психику. А первое кормление, что ж там такого? Ну, подумаешь, первый раз покормили. Вас всех кормили первый раз, когда-то мама. И она должна была его, вас кормить, именно включить иммунную вашу систему. Это означает, мама должна дать первую порцию молока ребенку. Это молоко имеет особый состав. Оно напитано гормонами, особыми гормонами, которые включают, как ключик, иммунную систему ребенка. Поэтому не сцеживать и выбрасывать молоко, а что? Дать его ребенку, чтобы он это молозиво, как называется в народе, чтобы он это выпил, чтобы он это принял. И это включит его иммунную систему. Обычно те дети, которые получают первую порцию молока мамы, они не болеют, и на всю жизнь у них очень сильное такое противостояние всем аллергическим реакциям. Это вполне здоровые дети со стороны иммунной системы. Так что если ребенка не дали маме, а маме говорят, сцедите, мама, молоко, выбросьте это вот, салфеточку, а уже ребенку дадите чистое материнское молоко. И это неправильно, потому что там сохраняется выброшенный в салфетке ключ от иммунной системы ребенка. И вот теперь проходит интересная, удивительная адаптация. Еще один момент при рождении ребенка, который влияет на всю последующую жизнь ребенка. Что это такое? Это открытие было сделано в Лома-Линде, в нашем университете в Америке. Они заметили такое явление. Когда ребенок рождается, и его маме дают, мама его кормит. И вот в первые 3 часа после родов вдруг ребенок адаптирует свое зрение. Вы знаете, как плавают глаза у новорожденных детей? Во все стороны. Один глаз туда, один глаз туда. Вообще непонятно, как у них там. Он их не фиксирует. Но вот через 3 часа после рождения, в течение нескольких часов, ребенок пристально смотрит в одну точку, которая находится в 40 сантиметрах от его лица. Если он на руках матери, то что этой точкой является? Именно 40 сантиметров, не дальше. Мамино лицо. И этот портрет матери, зафиксированный новорожденным ребенком, в течение вот этого периода нескольких часов после родов, имеет огромное значение для этого ребенка. Почему? Тут устанавливается некоторая связь между мамой и ребенком. В подсознании ребенка откладывается незаметный для самого ребенка портрет матери. И это идет как какая-то невидимая связь между этим маленьким ребенком и матерью. И это играет огромное значение для самого ребенка. Потому что как только начнется уже первый год жизни дома, это сыграет огромное значение. Мы сейчас об этом будем говорить. Что это очень имеет большое значение. Вот удивительная адаптация зрения человека после 3 часов после рождения. А теперь потребности ребенка. И вот первый год жизни, ребеночек у нас уже начинает развиваться. Что там? Первый год жизни имеет огромное значение для ребенка. Мы говорили вчера, вы помните, что такое потребности? Они бывают и физические, и биологические, и психологические, разные потребности. Мы сегодня будем говорить о психологических потребностях, потому что это влияет на всю последующую жизнь. И на вас сегодня то повлияло, что было в первый год жизни. Мы говорили о том, что такое психологическая потребность. И я приводила вчера молодежи пример, но я сегодня его повторю. От 2,5 лет до 3,5 ребенок имеет одну особенность, которая для него очень важна. Психологическая потребность. Вы помните, кто вчера был? Какая это потребность? Как ее можно определить?
Общение.
Для него важно нравиться маме. Это важно для ребенка. Если вы такому ребенку скажете, я тебя не люблю, он рыдает, истерика у него. Как мама меня не любит? Он очень имеет большую потребность, чтобы нравиться маме. Мама должна этой потребностью использовать для того, чтобы научить ребенка быть аккуратным, чистоплотным, иметь особое отношение к вещам, которые здесь есть. И вот она говорит ребенку, мне нравится, когда ты вот так складываешь, ребенок будет это делать. Вот это вот мне нравится, когда ты вот так моешь посуду, это в 2,5 года 3 ребенок учится мыть посуду, одни ложки моет. Но он так аккуратно это делает, как мама его научила, это нравится маме. И вот на основании вот этой потребности нравится маме, можно воспитать аккуратных и чистоплотных детей. Вот это я объяснила вам на этом примере, что значит психологическая потребность. А правило такое, привычки и черты характера прививаются легче при наличии потребности. Итак, мы прививаем черту аккуратности при наличии потребности нравится маме. А какие же такие психологические потребности у ребенка 1 года? Это что за потребности такие у него? И вот мы пройдем сейчас коротко. Что же имеется в виду по вопросу психологических потребностей? Первая потребность ребенка. Первая потребность первоначальной связи. Первая потребность ребенка. Первоначальная связь это что? Оказывается, она устанавливается первые 6 месяцев только. Первая первоначальная связь первые 6 месяцев устанавливается между ребенком, мамой и между ребенком и отцом. Вот это общение, кто возле него бывает, кто отвечает за ребенка, кто разговаривает с ним, устанавливает первоначальную связь на основании, очень важно, на основании того портрета, который зафиксировал ребенок первые 3 часа адаптации его зрения. Теперь эта связь углубляется. И если это есть, если за ним ухаживает мама, папа, и они постоянно с ним бывают рядом, ребенок вырастает удовлетворенный в потребности этой связи. Если этого нет, а как бывает, что этого нет? Ребенка дают кому-то, ребенок в детдоме растет, ребенка бросили, у ребенка есть бабушка, которая постоянно с ним находится, но это не та мама, которую он зафиксировал. Если это так происходит, то мы имеем огромные проблемы в психике человека. Такие люди обычно, вот я читаю дословно это исследование психологов, имеют плохие потом в следующей жизни своей, плохие семейные отношения, не верят в человека, не испытывают глубоких чувств и вообще не доверяют человеку. И они не верят, что такие чувства глубокие вообще бывают. То есть что-то ребенку как будто не хватает. Он не верит, что есть глубокая любовь, чувство, преданность. Он такого не испытывает и поэтому не верит всем. Удовлетворение потребности этой дает совершенно противоположные результаты. Обычно это вырастает, когда удовлетворяет эту потребность в первоначальной связи, а вы помните, это для этого Бог дал только 6 месяцев. Вы устанавливаете эту связь, и этот человек будет совершенно другим. Во-первых, это однолюбы. Вы слышали такое слово? И что это означает, однолюб? Он влюбляется как? Раз и на всю жизнь. А разве не это предусмотрел Бог? Что ты любишь свою жену единственную на всю жизнь. Мужчина любит свою жену на всю жизнь один раз и навсегда. А бывают такие проблемы, когда пожили вместе, и вдруг он или она умирают. Что делают эти люди, которые однолюбы? Они не могут себе позволить создавать другой союз. Они остаются верны тому супругу, который умер. Почему? Потому что они его любят даже после смерти. Это прививается первые 6 месяцев. Ребенку можно это привить, когда вы находитесь рядом с ним. Именно это является тем стимулом, который должен сегодня стимулировать мам молодых и пап быть верными, рядом находиться друг с другом, чтобы ребенка не потерять именно в этом смысле. Потому что если это не будет, если мы не дадим удовлетворение психологической потребности первоначальной связи, у них будет совершенно другое отношение к семейной жизни. А если мы хотим, чтобы они были хорошими семьянинами, однолюбами, чтобы они любили свою жену до смерти и после смерти, то это нужно давать первые 6 месяцев. Тропинка протаптывается более глубокая. Тропинка между портретом той женщины, которая была зафиксирована, и будущей связью, которую он сделает продолжением вот этого портрета. Он свяжет свою маму и портрет с той женщиной, например, мальчик, на которой он женится. И эта связь будет очень длительной. Вторая потребность, посмотрите, потребность в первоначальном доверии. Удовлетворяется в течение первого года, уже не 6 месяцев, весь год можно удовлетворять эту потребность. Как она удовлетворяется? Вы знаете, у человека маленького есть потребность кормить, чтобы он был сухеньким, чтобы удобно было лежать. А если ему неудобно, что он начинает делать? Кряхтит или плачет, или что-то там, ну так он дает знак. И он как бы кряхтит, мама его перевернет на другую сторону, и он опять заснул. Потом опять начинает кряхтить, мама развернула, ага, пеленочки поменять надо, подгузнички. Еще раз там положила, покормила, и он спит, все хорошо. Но когда-то, когда ребеночек чуть-чуть подрастает, у нас есть еще один воспитатель, папа, обычно, это проблема семейная. И папа говорит, что ты его постоянно трогаешь, что ты его берешь на руки. И как он говорит этот постулат свой? Приучишь к рукам, и будут проблемы. Не бери его на руки. Он говорит, поплачет, перестанет и будет спать. Действительно, ребенка покряхтит, поплачет, потом устает от этого и засыпает. Папа говорит, я же тебе говорил, не трогай ребенка, пусть он все нормально. Но первоначальную вот эту потребность ребенка в доверии родители не дали. Именно доверие воспринимается ребенком как удовлетворение его потребностей. Ребенок первый год жизни просто так не кричит. Ему или надоело самому быть, или он хочет, чтобы его повернули, или ему неудобно, или ему мокро, или он голодный. То есть причина для крика есть. И поэтому мама должна удовлетворять эту потребность, которую он ощущает. А если она не удовлетворяет у ребенка, вот этот человек потом в психологии будет называться человек без первоначального доверия. Или другая картина. Человеку 30 лет, он человек с первоначальным доверием. А это все воспитывалось и давалось ему в первый год жизни. Как же ведет себя человек с первоначальным доверием? Ну, первое что? Он открыт. Он коммуникабелен. Он доверчив. То есть, если человек что-то рассказывает, он ему верит. Но самое интересное, что у него происходит при отношениях с Богом. Человек доверяет быстро Богу. Обычно эти дети рано принимают крещение, причем не просто так что-то, а они верят. Они доверились Богу и принимают крещение. Они часто, мы встречаем таких людей на евангельских кампаниях. Приходит на евангельские, у нас большие евангельские кампании, и мы часто это наблюдаем. Человек получил приглашение, но поздно, уже кампания идет, уже 3-4 лекции, 5 прошло, осталось еще несколько до призыва к крещению. Человек приходит, садится, слушает, так это ж, ой, как хорошо. И несколько лекций походил, а тут проповедник говорит, кто хочет заключить завет с Богом, пожалуйста, на сцену. Люди с первоначальным доверием что делают? тут же встают и идут на сцену, принимают крещение. Почему? Они ему говорят, вы пропустили много, а вам надо договорить, если Бог так сказал, как вы говорите, что я там пропустил, я все согласен принимать. Почему? Этот человек с первоначальным доверием. Вот что сделали родители в первый год жизни. А если человек без первоначального доверия? Противоположное поведение. Он не доверяет людям, он не доверяет Богу. Он немного замкнут. Он не рассказывает о себе все до конца. Он вообще не проявляет желания откровенничать. И вроде бы такой человек коммуникабельный. Разговаривать все будет. Но как только надо что-то рассказать в своей собственной семье, своей жене, а эти люди обычно склонны говорить, оно тебе надо. Оно тебе, я сам это все решу. Не надо говорить. То есть открыть свою душу до конца они не могут и сами не могут объяснить почему. А вся причина в первом годе жизни, когда с человеком вели себя определенным таким образом. Итак, третья потребность в первоначальной любви. Огромное значение для всей последующей жизни. Что это за потребность такая, первоначальной любви? Вы же любите своих детей, особенно если им год жизни. Это такая прелесть. Они же там начинают ползать, ходить, первые слова, первые... Это же замечательно. Как его не любить? Но ребенок нуждается в психологическом проявлении этого удовлетворения. Потребность эта не имеет границ, не имеет правил. Каждая мама знает его для себя, потому что каждая мама испытывает его в своей жизни к ребенку. Это такая своеобразная привязанность, дружба между ребенком и мамой. Она основывается на прикосновениях, объятиях, поцелуях, поглаживаниях. И когда ребенка разматывают там эти все пеленки, там и распашонки, и мама начинает его гладить, ребенок замирает. Такое удовольствие он получает. И в это время идет сексуальное воспитание будущего мужчины или женщины. Оказывается, что когда мама это делает, ребенок воспитывается правильно в сексуальном плане. Он будет супругом, который будет желать этого, отдать себя другому. Замечательно, да? Сейчас мало людей, которые хотят отдать себя, а больше каких супругов? Которые хотят взять, хотят получить удовольствие, но совершенно не понимают и не учитывают, что у другого человека тоже есть какие-то потребности. Так вот эта характерная черта в сексуальном плане воспитывается в первый год жизни, когда мама любит ребенка, обнимает и целует его. И это проявляется, вот даже интересно смотреть на ребенка, которого целуют. Вы его прижимаете к себе и целуете его, а он что делает? Он открывает рот, хватает ваш нос или подбородок, да, куда уцепится, и начинает его сосать. Вот это вот проявление такой любви со стороны ребенка как раз и есть момент его будущего сексуального воспитания. Но, а если есть дети, которые не испытывали это, вы знаете, сколько бывает детей в детдомах, в маленьких там приютах, детей, которых бросили родители, и их никто не целует, их никто не обнимает, они не имеют возможности проявить это со своей стороны. Это недолюбленные дети. Но, к сожалению, у нас в семьях растут такие дети. Некогда мамам и папам их обнимать, их целовать, их поглаживать. Некогда. Покормила, сдала кому-нибудь и вперед, на работу. Как эти люди, вырастая, как они проявляют себя? Обычно два отклонения. Первое отклонение. Если это девочки, они обычно фригидные и равнодушные вообще к сексуальной жизни. Холодные партнеры для своих мужей. Или вторая проблема. Гиперсексуальные, проявляющие повышенный, нездоровый интерес к этой стороне жизни. Почему? Там не воспитали, чтобы это было вообще принято, а здесь гиперсексуальные очень большой интерес, потому что они не получили этого. И когда мы сделали одно маленькое исследование, изучали тех жизнь маньяков, которые проявили вот именно сексуальное насилие. Жизнь маньяков до конца. Откуда этот человек появился? Вы знаете, что мы обнаружили? У всех этих мальчиков, у маньяков, не было родителей. Или мама была очень занята. Короче, просто этого человека в первый год жизни никто не гладил, не целовал и не обнимал. Некогда было родителям это делать. И он вырос вот таким гиперсексуальным. Ему все это мальчики где-то в 13-14 лет начинают проявлять сильный интерес к этому. Они подглядывают, подсматривают порнографическую литературу, начинают... А сейчас раздолье, включил интернет, и тебе тут же пришло что угодно. И они часами наблюдают за этим. Они испытывают интерес. Если эту же картину видит ребенок, который выше мы говорили, да? Нормальный человек, долюбленный, любимый в семье, ему это становится противно, он даже смотреть не хочет. У него полное удовлетворение в этой сфере, он растет нормальным ребенком. И если уж слишком мужчина или женщина интересуется этим вопросом, все вот эти корни уходят в первый год жизни. И это беда сегодняшнего поколения, когда дети выросли без вот этой потребности удовлетворенной любви, они вырастают в гиперинтересе к порнографическим разным произведениям и фильмам. Им это интересно наблюдать, потому что у них психологическая потребность такая. Им это нужно, они не получили это в том возрасте, в каком это дети должны были получать. Итак, три потребности в жизни ребенка. Если они удовлетворены, если они не удовлетворены, это имеет огромное значение для этих детей. Негативное влияние родителей. Делаем итог. Итак, что есть проблемы для ребенка, когда эти три потребности не удовлетворяются? Мы смотрим. Комплекс неполноценности, мы уже знаем, где он подарен мамой, когда она его не хотела. Низкий иммунитет при первом кормлении, последствия послеродового стресса, когда его не туда положили, куда надо. Некоммуникабельность, потому что у него не было доверия. Замедленное психологическое развитие, потому что сексуальный ребенок неправильно был воспитан в первом годе жизни. И проблемы в жизни семейной, у него это будет. Ничего не можешь сделать. Дальше, пожалуйста. А позитивное влияние родителей, какого мы имеем ребенка, которому исполнился год? Год. Мы не знаем, какой у него характер будет. Мы любуемся только потому, что в год ребенок идет. Тот ребенок и этот ребенок. И у них разные уже заложены материалы в его центральную нервную систему. Он вообще без комплексов неполноценности. У него все в порядке, он будет уверенным в себе. Сильный иммунитет, он будет меньше болеть. Нет склонности к аллергиям. Это огромное значение имеет для ребенка, когда он питается. Нет склонности к депрессиям. Это замечательно. Очень хороший семьянин, потому что мы уже знаем первый год жизни. Эту привязанность мы даем ребенку. И он привязан к личности. Он к личности своей привязан. Женился на этой девушке, он любит ее до конца, потому что это его жена. Итак, если мы сравниваем эти два портрета, то мы можем себе сейчас представить годичного ребенка, который только начал бегать. Все любуются этим ребенком. Какой прелестный ребенок. И тот бегает, и этот бегает. Но у того ребенка и у того разное будущее. И это уже может родители сами могут определить сегодня. Что они не додали, что было проведено не так, какие проблемы у этого ребенка возникнут. Через сколько лет? А вот, начиная от 13 и кончая концом жизни. То есть это было заложено как информация на всю жизнь. И это получается большая проблема. Поэтому я хотела бы сегодня обратить серьезное внимание всех родителей, и бабушек, и дедушек, и друзей, и молодых родителей, чтобы вы были внимательны к тому, как правильно провести этот очень важный период в жизни маленького ребенка. Если выявить причину истинную многих преступлений того времени, то окажется, что она кроется в невежестве, это говорит сестра Вайт, в невежестве отцов и матерей, которые проявляют безразличие. Здоровье и жизнь приносятся в жертву этому жалкому невежеству. Родители, если вы не можете дать своим детям то воспитание, которое Бог обязал вас дать им посредством наставления и примеров, то вы должны будете ответить перед Богом за последствия. Эти последствия унаследуют не только ваши дети, они будут передаваться из поколения в поколение. Грех, являющийся следствием вашего пренебрежения, будет производить действие, которое пагубно скажется на всех находящихся в сфере их влияния. Это написано в «Христианском доме» книга. Итак, мы должны сегодня просто подумать, что было с нами, что мы передаем своим детям. И я хочу просто пожелать вам, чтобы эти ошибки, о которых мы сегодня говорили, не были проявлены ни в одной душе, которая здесь находится и которая в будущее родится в вашей церкви. Пусть все будут полноценными, здоровыми, радостными христианами. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.